Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем наш «Умный парень». Сегодня Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Евгений.
Наши координаты 7373-948, телефон, смски плюс 7925-888-948, телега для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. И давайте же про подготовку к президентской кампании поговорим, потому что Telegram уже бурлит.
Давно
Телеграм бурлит, уже все, уже смотрит, что и как, какие задачи. И мне понравилось выражение, сегодня чье-то прочитала, что если с первым местом понятно, то кто будет бороться за серебро?
Да, хорошо. Ну, желающих, как всегда, много, но, конечно, реальных игроков, их всегда можно пересчитать по пальцам одной руки.
Так.
Вот, а что касается, сказать, главного игрока, значит, мы снова слышали заявление на этой неделе, что еще предстоит только, предстоят заявления президента об этом. Я всегда придерживался логики, много раз в вашем эфире, логики следующие, что надо ориентироваться на публичную позицию президента по поводу того, каким будет формат его участия, когда он будет выдвигаться и так далее. Телеграм-каналы – штука интересная, но, значит, всем нам знакомая. Но Телеграм – это способ посылки сигналов внутри правящей элиты. Это не официальная информация, а главное – это там, как правило, или там зачастую, по большей части, не транслируется та информация, решение по которой уже принято. Как мне когда-то приходилось говорить в вашем эфире, когда человек принял, значит, добился принятия решения в кабинете, он с этим в Телеграм не пойдет. Понимаете?
Ну, это правда, да. Вот. А Телеграм только для того,
что,
чтобы...
Давайте слушать президента. Общая логика его выдвижения, а, конечно же, сказать, основным кандидатом будет он, заключается в том, что чем позже, в сложившихся довольно спокойных условиях, я имею в виду, чем позже он заявит о своем выдвижении, тем меньше будет возможность влиять на конфигурацию кампании у других игроков. Имеется в виду и во властной элите, и в административном аппарате, и, конечно, среди, так сказать, оппозиционных политиков. Вот, и, собственно, то, что сегодня мы наблюдаем, вот известно о, значит, совмещенной пресс-конференции и прямой линии 14 декабря, известно о съезде 17 декабря, это позволяет, так сказать, в таком действовать в логике достаточно широкого конструктора, достаточно такого разного конструктора. Можно, значит, сделать какую-то большую акцию, я сейчас просто предполагаю, да, можно сделать какую-то большую акцию типа митинга в Лужниках после этих мероприятий, можно использовать те сценарии, так сказать, тот формат выступлений, допустим, о выдвижении, который Владимир Путин ранее использовал, например, в 2018 году в трудовых коллективах.
Ну да, да, да.
Вот, можно поменять порядок. Ну, естественно, опираясь на требования закона там, о выдвижении, о решении там, значит, наших представительных органов Совета Федерации, о назначении даты выборов. В общем, можно, значит, активно здесь конструировать. Я хотел только обратить внимание на два обстоятельства. Первое, у президента есть опыт выдвижения и самовыдвиженцем, и от партии «Единая Россия». Моя точка зрения, что самовыдвиженцем это более вероятно.
Почему?
Ну, потому что Путин всегда позиционировался как президент всего общества, всех россиян, всех политических групп. С другой стороны, и опыт выдвижения от «Единой России» у него тоже есть. И нельзя сказать, что тот опыт был негативным. Сейчас у партии хороший имидж, тихий в хорошем смысле, то есть... значит, нет вокруг каких-то политических или еще каких-то, так сказать, скандалов, позитивно воспринимается обществом по самым разным, так сказать, опросам и оценкам, и высокий рейтинг. То есть, значит, были же времена, когда, допустим, в начале парламентской кампании 2021 года этот рейтинг был около 30%, сейчас он превышает 40%, это совсем другая история.
За счет чего удалось-то?
Ну и потом, да. Ну, так сказать, здесь консолидация, прежде всего, по поводу военной операции, множество усилий, которые партия предпринимает и там в регионах, и, так сказать, с точки зрения реализации народной программы, люди, конечно, это... значит, видят. Ну и вообще спокойствие, политическое спокойствие, оно всегда в целом правящим партиям, правящим силам, и в том числе Единой России, всегда идет на пользу. Вот, да? Да, бурление, оно, так сказать, какие-то приносит очки дополнительные или просто очки оппозиции. Спокойствие, оно играет всегда, так сказать, на власть. Это я к тому, что выбор есть... Самый широкий, не только по поводу, какие акции проводить в рамках кампании, но и вообще выдвигаться там от партии либо самодвиженцем, этот выбор за Владимиром Путиным. И он его может сделать вот в этой кампании, когда реально альтернатива, так сказать, не просматривается, он его может сделать достаточно поздно. Важный еще момент в том, да. Что... Ну, вот когда мы говорим о том, что президент выдвигается как самовыдвиженец, еще раз подчеркну, это более вероятно, вот... О чем мы говорим? О том, что формируется какая-то коалиция, общественная коалиция. Не только группа деятелей, которые, собственно, вокруг, которые его выдвигают, это понятно. Но коалиция в социологическом и в социальном смысле. Вот то, что «Справедливая Россия», допустим, уже отказалась от выдвижения президента. То, что от КПРФ, ну, вероятно, это будет Геннадий Зюганов, это не очень сильный деятель. Собственно, какая коалиция? Что здесь, так сказать, во что играть? Это я к тому, что... Выдвижение от «Единой России» тоже есть смысл. Вот
но, хорошо, но с точки зрения как бы пиара, если заранее объективно понятно уже итоги выборов, вопрос только в процентовке, как сделать выборы интересными? Ведь задача все равно же тех, кто будет руководить всем процессом избирательной кампании, чтобы выборы были интересными, а не просто, как это, ритуал ради ритуала.
Ну, так сказать, здесь могут быть разные. Дело не только в пиаре, дело в том, так сказать, послании, с которым кандидаты к обществу обращаются.
Вот, кстати, да, образ, да.
И прежде всего Путин, да. Вот Путин в последнее время, и я на этом хотел акцентировать, внимание. Путин в последнее время использует достаточно спокойный политический стиль, такой, значит, и в общении с элитой, и в общении с обществом. Мне кажется, этот стиль, он может повлиять на начало кампании и даже с точки зрения там, выбора каких-то акций.
Но он же никогда не был разнузданным, простите.
Не-не, я не об этом. Он был... Были времена, когда, так сказать, были какие-то более... такие влияющие на политические классы, на элиту, значит, действия, которые президент делал, заявления, которые президент делал. Сейчас вот, так сказать, такое спокойствие, сдержанность. И вот мой прогноз, что и даже в начале кампании мы будем наблюдать вот такой достаточно сдержанный стиль, без не то что без экзальтации, без какого-то сверхакцентирования, я бы так сказал. Вот, посмотрим, что касается серебряной медали.
Да, за второе место кто?
Да.
Здесь.
Мне кажется, что уровень поддержки Путина сегодня настолько высок, и, так сказать, никакого нет на самом деле, значит, никакой альтернативы с точки зрения...
Логики.
Да, логики кампании. Поэтому мне кажется, очень легко предсказать второе место. Я думаю, что его займет Геннадий Зюганов, который с высокой степенью вероятности будет выдвигаться от КПРФ. Причем мой прогноз тоже по ходу и итогам кампании, он еще основан на том, что все кандидаты от оппозиционных партий, они наберут меньше, и даже существенно меньше, чем их партии на выборах, потому что вот это действительно консолидация вокруг президента, его имидж и его поддержка, они очень велики. Я думаю, что... Да. Зюганов может набрать даже меньше 10%, если сегодняшние тренды, так сказать, рассматривать. А остальные кандидаты, в два раза и менее, чем Зюганов.
Просто
то есть
интересно,
по классическому соотношению.
А вот по поводу КПРФ здесь тоже интересно, потому что, ну, казалось бы, хорошо, вот есть Зюганов, лицо коммунистической партии. Соответственно, электорат – это, ну, в общем-то, люди сильно там за там, 55+, может быть, даже 65+.
Ну, и это, возникает это вопрос... ядерная часть. На самом деле, там есть и моложе электорат,
вот, коммунист. А вот здесь вопрос, потому что, ну, как бы, коммунистическая идея не то, что она должна омолаживаться, но, наверное, она тоже какой-то апгрейд должна проходить, чтобы, соответственно, партия привлекала и молодых людей. Потому что у многих КПРФ ассоциируется, ну, простите, вынести Ленина, внести Ленина, оставить Ленина, поставить памятник Сталину – не ставить памятник. Ну и в качестве популизма, а давайте четырехдневную рабочую неделю, хотя Дмитрий Анатольевич Медведев с этим тоже выступал.
Да, это предложение Медведева, а не КПРФ. Ну, дело не в том, что...
Они про праздники предлагали,
да. Дело не в том, что, значит, идеи, так сказать, коммунистической партии какие-то не может адаптировать. Мы вообще живем не во время идей. Идеи мало кого волнуют. Людей волнуют конкретные инициативы, способность отвечать на конкретные там... запросы.
А зачем у нас столько партий?
Люди говорят, давайте нам подешевле кредиты, давайте нам безопасность, давайте нам... Ну и много чего давайте.
И, да, это
и все прекрасно понимают, что Компартия, она партия идеологическая, и ответить на реальные общественные запросы уже давно не в состоянии, просто в силу того, что она привыкла находиться в оппозиции. Вот. И ее повестка, она очень виртуальная. Вот Ленин, значит, какие-то, значит, идеологические конструкты по поводу того, социализм у нас там или не социализм.
Значит, ну, просто тогда зачем это все? Это в бутафорию все превращается.
Если ставка будет делаться по-прежнему, как, кстати, в 18-м году, когда Грудинин ошибся, между прочим, с этими идеологическими тоже построениями про социализм и прочим, не совсем о другом надо было говорить. И уж он-то как self-made man, да, мог об этом говорить. Надо уходить от этого. Нужно обсуждать конкретные решения, которые нужны для развития будущего страны. Нужно обсуждать конкретные аспекты социальной политики и просто, ну, вцепляться за это. Говорить, условно говоря, не мы, там, наследники Ленина, и мы за социальную справедливость, а там мы за подоходный налог. Я условно говорю. За прогрессию подоходного налога. И долбить это. Это, по крайней мере... будет ясным посланием, так сказать, то, что они считают, что это с Лениным не проиграешь, мне кажется, проиграешь. Это Ленин, Ленин волнует очень небольшие группы населения, как и, скажем, чистые там рассуждения о демократических ценностях. Это периферия для идеологизированной публики, это не мейнстрим.
А вот интересно еще про несистемников. У нас все несистемники, или как это называется еще, ультралибералы, они все уехали и, значит, пытаются шатать режим снаружи. Но возникает вопрос, а какой-то, ну, условно, политик, например, либерального какого-то толка, он может выдвигаться? Потому что тут же тоже гадание было в телеграм-каналах, кто там кого-то одного. Потом про Бориса Борисовича Надеждина вспомнили. Потом еще про кого-то. Вот этот сегмент, он будет задействован?
Конечно, я думаю, что и новые люди выдвинут кого-то, и у них есть неплохие шансы. Я думаю, в горизонте до 3%. До 4 могут... Не надо забывать, что 4% это, видимо, ЛДПР, 4 там, или 5. Вот. Я думаю, что здесь достаточно широкий круг, и Нечаев, и Авксентьева, и там другие какие-то игроки. Я считаю, что наилучшие шансы в таком случае будут у Авксентьева, потому что она женщина, а на женщину всегда есть запрос. Она представитель национальной элиты. Вот. Раз либеральный кандидат в Явлинский, есть вероятность его выдвижения, уже, так сказать, они ведут...
Ну, то есть не будет задача дезавуирования, да, как бы либерала, как вот
ведут, по пониманию. Они ведут сбор подписей, он встречался с президентом Явлинский, то есть это партия, которая Яблоко и ее представитель, она, ну, сказать, признана властью, с ней ведется диалог, почему Явлинский не может быть выдвинут? Может быть выдвинут. Ну, Надеждин, он заявлял о самовыдвижении, он создал там всякие инструменты, типа сайтов, штабов. Ну, сайт и штаб, это не, ему же надо собирать подписи, ну, либо выдвигаться от партии, которая имеет такую возможность. Одна из партий заявила об этом, но будет ли принято такое решение? Это еще вопрос. Ну, может быть, и Надеждин. Так что на либеральном фланге-то как раз полно желающих. Вопрос, примут ли, скажем, условно, и Авксентьева, и Явлинский, и надежде на участие в кампании. Мне кажется, что кто-то выйдет из...
Наш слушатель, кстати, говорит, что, значит, в контексте того, что либерал – это не ругательство, потому что, например, Путин вполне себе либеральный политик, но как бы либерал в хорошем смысле этого
слова.
Нет,
либерал, конечно, не ругательство, и мне об этом приходилось много раз говорить. Это в двух смыслах же есть либералы, ну, как бы политически окрашенные, да, либерализмом, а есть либералы, так сказать, те люди, которые позволяют другим высказывать свое мнение и... выступают за это. Но в любом случае это, конечно, не ругательство. И у нас часто ассоциируют либералов с людьми, которые делают антироссийские заявления, с иноагентами.
Но они сами себя либералами так называли. То есть они сами окрасили понятие либерализм.
Действительно, среди либеральных политиков много тех, кто, скажем так, перешел границу во всех смыслах.
Да, действительно, через верхний Ларс.
Да, но из этого не следует, что это идеология ущербная, из этого не следует, что не должно быть в политическом поле людей, которые эту идеологию, эти принципы транслируют. Ну и, собственно, то, что Путин встречается с Явлинским, а новые люди в Думе, это свидетельствует о том, что у нас есть, может быть, они не хотят себя, как либералы, окрашивать, да, эти политики, они иначе говорят, ну, либеральные ценности и либеральная политика в нашей стране есть, и либеральные политики в ней тоже представлены.
А Слуцкий может пойти от ЛДПР, и самое главное, что вообще с этой партией, потому что Жириновского нету, но партия не так, чтобы очень яркая.
Да, я думаю, что Слуцкий пойдет, и у него, я думаю, что у него более предпочтительные шансы на третье место, чем у Авксентьева либо Нечаева, на мой взгляд.
Почему?
Ну, потому что есть бренд ЛДПР, он крепче, чем... В этом случае, вот мы говорим о бренде, он крепче, чем новые люди. Ну, и как оказалось, вот в парламентской, допустим, кампании, на последних региональных выборах, ему удается некоторые вещи публично делать Слуцкому. Так что я бы поставил все-таки на первую тройку на данном этапе. Это, естественно, президент Владимир Путин. Ну, а вторые, третьи – это Зюганов, ну, скажем, 9, и Слуцкий, ну, скажем, 4. По классической схеме, когда третий, он половину от второго имеет. Да.
Еще тут про... Почему-то говорят про Мишустин и Рогозин. Причем Мишустин представитель правительства.
Нет, я думаю, что никто дробить правящий класс не будет. И выдвижение Мишустина одновременно с Путиным исключено. При этом он, понятно, политик, пользующийся реально значительным и таким весом. Стабильным общественным доверием, я хотел сказать. Ну, весом понятно. Он серьезный, несомненно, да.
С каким посылом можно идти в текущий момент в избирательную кампанию? Потому что я тоже встречала ряд мнений, и мне кажется, это серьезное упрощение, когда говорят, вот те, кто пойдет, например, с какой-то альтернативной повесткой, например, вот как бы от, скажем так, либеральной группы, они будут говорить, что если бы я бы не допустил, там, я быстро прекращу.
Военную операцию. Ну, это была такая надежда в свое время. Но ведь, скажем, Яблоко, которое транслировало вот эту повестку против СВО, оно никаких профитов не получило. И более того, серьезные были провалы в целом ряде избирательных кампаний, поэтому...
Поняли сути вообще происходящего?
Нет, они все прекрасно поняли, и их расчет был, как, кстати, у Надеждина, как я понимаю, их расчет был на то, чтобы собрать вот этих антивоенно мыслящих и думающих избирателей. Угу. Но их нет в таком, видимо, количестве, во-первых. Во-вторых, они не голосуют, очевидно, за них. Да? Ну, я имею в виду, пока речь о Явлинском идет. В общем, я считаю, что ставка на противостояние СВО, она...
Проигрышная.
Она очень, скажем так, она очень сомнительная. Тут все зависит от того... Их вообще очень немного тех, кто так думает. Их надо всех мобилизовать, чтобы был смысл в этом. Вот, не знаю, мне это не кажется...
Слово «мобилизовать» еще в этом контексте двояко звучит.
Да, мобилизовать противников СВО. Да. В общем, мне это кажется чисто прагматически не очень удачным ходом. Ну, здесь есть принципиальная позиция. Яблоко, допустим, ее не скрывает, что, кстати, заслуживает уважения. Вот, не скрывает, заявляет. Ну вот, за принципы надо платить. Платить в том числе снижением электоральной поддержки, возможно.
Ну, просто интересно, а самое важное это все-таки вот там... ваши коллеги некоторые отмечали, например, что вот какие-то там никогда в движении, еще что-то, даже не эти вопросы важны, а важна сама драматургия и сам посыл, с которым люди пойдут на эти выборы, ну, я имею в виду кандидаты пойдут, то есть с чем там, пресловутый образ будущего, там что-то еще, как, не знаю, налаживать отношения на внешней арене или еще что-то, как противостоять, наоборот, каким-то странам, ну, здесь же много всего.
Тут много, и вот, кстати, Слуцкий, о котором вы говорите, вполне внешнеполитическую риторику, он же председатель комитета Думского.
Ну, у него большой опыт, да.
У него большой опыт, и он в некотором смысле может заменить Жириновского, да, вот на этом, так сказать, в этой логике. Вот. Ну, а президент Путин, он, я думаю, будет транслировать самое широкое электоральное послание, как и всегда, ориентированное всем слоям населения. Я, кстати, не думаю, что тема СВО и вообще тема милитаризации, что она будет какой-то значимой в кампании. На нее нет особенного общественного запроса. И...
А на что есть общественный запрос?
Запрос есть на активную социальную политику, как всегда.
Так вот она и так проводится.
Так надо, так сказать, продвигать конкретные новые решения в этой связи. И Путину, например, всегда это удавалось. Запрос есть на качество жизни, на социальное решение, на уровень жизни, на... Да вот если конкретные вопросы задаются, там, дешевый кредит, помощь там малоимущим, какие-то еще программы по качеству жизни, по экологии, люди хотят просто лучше жить, если так цинично рассуждать. И власть, и оппозиция должна просто должны давать ответ на очень простой общественный запрос.
Почему тогда у нас упорное сравнение наших избирательных кампаний происходит с тем принципом избирательной кампании, который, например, в Соединенных Штатах Америки, начиная от драматургии и политтехнологических каких-то решений, заканчивая просто повесткой, что, соответственно, там в тех же самых там, Штатах, например, ну хорошо, внутрянке уделяется внимание, но как бы сектору внешнеполитическому уделяется больше. А у нас люди вроде взбудоражены, и их интересует то, что за границей происходит. Но, как выясняется, повестка вся все-таки упирается в социальную стабильность.
Ну, тут как бы что считать под повесткой? Адженда это вот в свое время был адаптирован для российских политтехнологиях, угу. То, что было в политтехнологиях западных. Повестка телевизора, условно говоря... Это повестка внешнеполитическая в очень значительной степени. Ну, я имею в виду политических ток-шоу там и так далее.
А повестка холодильника?
Я здесь не об этом. Я к тому, что люди к этому привыкли, и, в общем, во многие это просто востребуют.
Понятно.
Вот эту ежедневную некую такую историю, где мы боремся, так сказать, с разными, так сказать, врагами. Это так и есть, кстати. Это же не, значит, виртуальная какая-то история. Так и есть. Боремся. Вот, но когда речь идет о выборе, то вступают в действие вот вполне рациональные мотивы, связанные с социальным благополучием, и граждане готовы воспринимать внешнеполитическую повестку и воспримут ее, но они не готовы, не были готовы в 2012, не были готовы в 2017, мне кажется, не готовы сейчас воспринимать ее как основную, не готовы. Угу. А если образ будущего, о котором вы говорите, то об этом тоже, конечно же, нужно говорить, но он должен быть предметным, ясным, чтобы люди понимали, о чем идет речь. Не идеологизированным. Это не тема «мы вынесем Ленина», или построим, так сказать, общество процветания, люди хотят предметных.
А слушатели как раз говорят, послушайте, но сейчас как раз многое подчинено именно какой-то идеологии. Там, значит, похабный Запад, мы здесь из-за консервативные ценности, свет в окошке и так далее.
Ну, то есть консервативные ценности – это неплохо, как тоже какая-то... фоновая история. Но я убежден в том, что люди хотят прежде всего детального разговора о социальной политике.
Угу. С нами Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Сейчас будет информационный выпуск, потом продолжим и про последние радикальные выступления ряда политиков в части вопросов демографии тоже поговорим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Дмитрий Орлов с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Слушатель говорит, консервативные ценности – это традиционные ценности, а либеральные – это вседозволенность, Запад тому пример. Но мне кажется, это все-таки немножечко девальвация понятия либерализм, а вот оно вот в это трансформировалось, и теперь у нас либералы с гей-парадом ассоциируются.
У нас и консерватизм, и либерализм, он, так сказать, очень с какими-то такими специфическими вещами,
да,
ассоциируются. Там консерватизм — это значит аборт запрещать, а либерализм — это значит вот Запад славить и иноагентом быть. Это упрощенческое,
да,
это очень серьезное упрощенчество, которое, в общем, ну, мешает жить.
Но откуда
и понимать, что происходит.
А что случилось в последние пару недель, когда как с цепи все сорвались и начали, значит, призывать к запрету абортов ради демографии, плюс, значит, женщины, причем имея высшее образование, возглавляя институты, стали говорить, что самое ужасное, что было, это там позволение женщинам работать, а давайте их еще вот в институт не надо, это я просто апгрейд делаю всем темам сразу же.
Да.
А давайте они не будут учиться, потому что они вот в поисках себя забывают о своей функции деторождения, хотя, казалось бы, и вот это какая-то странная дремучесть, как будто 17 век, но, казалось бы, Советский Союз был одним из первых государств вообще, где права женщин вошли в норму.
Да-да, у нас на самом деле эмансипированная страна, и мне кажется, что вот это...
Вот эта повестка,
традиционная
в
кавычках, так ее назовем, традиционная в кавычках повестка, она транслируется... Потому что, собственно, информполе довольно пустое на самом деле.
Ухватились просто за это?
Да, и тема яркая, заметная. А те спикеры, которые... Они наблюдают, как те высказались, которые до того чувствуют?
Я хочу.
Да-да-да. Вот, так что, не знаю, говорить русской женщине, которая... так сказать, эмансипирована, за многое отвечает, многие решения
в жизни...
Детей
рожает, и бизнес
в жизни принимает, да. И рожает, вот, говорить ей, давай-ка ты с этим завязывай.
Сдавай диплом, давай обратно.
Да-да-да. Но это, конечно, все несколько странно выглядит. То есть проблема демографическая, она в стране есть. Проблему эту надо решать и комплексно решать, и создавать максимум условий для...
Ее предлагают
решать вот таким путем, значит, ну, скажем так, сделать в обществе не, там, недопустимым, скажем, там, отказ от ребенка путем, там, так сказать, аборта.
Так или абортов в том-то и дело.
Или предохранение даже. Или, так сказать, хотят изменить эту общественную атмосферу. Но дело, понимаете, в том, что...
Количество абортов, например, оно же все равно неуклонно снижается. Это любая статистика медицинская даст, и мурашка об этом говорил.
Во-первых, это, она снижается много лет, это правда. И, так сказать, используются более современные методы контрацепции и более безопасные, это понятно. Вот, ну, ставка делается вот на то, что...
Кого это привлечет?
Будет какая-то, просто. Да, будет какая-то более, я просто логику пытаюсь воспроизвести, да, более какая-то консервативная такая среда, в которой вот какая-то, да, возникнет, в которой женщина захочет рожать, а не захочет учиться, значит, стремиться получить доходы, сделать карьеру и так далее. Само обсуждение этой темы вот даже сейчас, наше, оно показывает, что довольно, в общем, наивный, конечно, расчет. Ставку надо делать на нормальную социализацию женщины, конечно, если говорить об этом серьезно. То есть на то, чтобы она нормально там себя реализовала и в учебе, и в, там, так сказать, на работе, чтобы она имела возможность после этого, значит, иметь нормальный отпуск по уходу за ребенком, чтобы были, так сказать, достаточной компенсации от государства с этим связаны. Можно, кстати, вспомнить, что в советские времена очень значительные были выплаты, и некоторые женщины, матери-одиночки, да, вместе с ребенком там несколько лет, там, 2-3 года, значит, жили на это пособие. Сейчас, конечно, оно таких масштабов, к сожалению, не достигает. В этом смысле, кстати, эмансипация, которая сильна и сегодня, она тогда была еще сильнее.
Тогда и декрет был 2 месяца всего лишь, да.
Да, ну, да-да-да. Кстати, декрет, между прочим, вот Горбачёва клянут, а при нем декрет большой стал.
Да-да-да.
Вот. Так что тут нужны комплексные решения, которые, возможно, отчасти ситуацию изменят. Но проблема-то заключается в том, что у нас современное общество, городское общество, большой семьи, которая могла бы давить, там, условно говоря, ну, давить — это грубо, влиять на жизнь, женщину, чтобы она там приняла определенное решение. Ее нет физически в этой большой семье.
Рожать 5 детей в квартире 47 квадратных метров,
да,
ну, извините.
Да, к тому же есть проблемы. Их тут море. Их мы там только сейчас сядем, как говорится, и не встанем с кресел. Да, значит, экономически, ипотека, и, значит... психологические и прочность семьи, кстати, которая у нас тоже далеко не идеальна, у нас много разводов.
Просто казалось бы, я
причем смотрю... разводов быстро происходящих после браков.
Или и, после и рождения это... ребенка там.
Ну
да,
и это тоже, это-то все-таки редко. А после браков часто происходят разводы. А что же женщине будет гарантировать, собственно?
Ну да.
В общем, тут масса проблем, и мне не кажется, что та информационная кампания, которую мы наблюдаем, она значит, целью ее будет реальное решение, вот, как бы.
Просто здесь интересно, что я наблюдаю за всем этим еще там с точки зрения того, как бы, информационщика, потому что есть история, знаете, как все это называется? Мне это напомнило термин из психиатрии, называется индуцированный бред, когда вот людям, значит, как это, случай, когда бред психически больного человека передается лицам из его окружения. То есть люди начинают сами друг друга заводить и начинают выдавать какие-то странные идеи, но ведь это же завод. А потом, в какой-то момент кто-то решает,
а чё бы и нет,
а последствия от этого будут гораздо больше. Ну, там все что угодно можно принять.
Ну, я считаю, что здесь все-таки будет достаточно. У нас и социальный блок правительства очень, и там Министерство здравоохранения очень ответственные люди, и на самом деле там и думцы.
То есть вот это общество на них давить не
что,
будет.
Я думаю, что все-таки будут такие. Это будет волна просто информационная. Вот. А что касается, так сказать, абортов и значит, того, чтобы без медицинских показаний они бесплатно не осуществлялись, но в этом есть, значит, некоторая логика, то есть по медицинским показаниям, да, это входит в ОМС, без медицинских показаний нет, это уже выбор, значит, выбор женщины.
Здесь смущает еще во всей этой истории, понятно, что проблема с демографией в стране, но во всей вот этой риторике государственных умов все сводится к проблеме именно, что вот с женщиной что-то нужно сделать, как-то ей надо мозги перепрошить, чтобы она захотела, а вторая сторона вообще не берется в расчет.
Да, как тема ответственности, так сказать,
мужчина, второй стороны, правда, да.
Мужчины и, так сказать, доходов, и определенного социального поведения и так далее, она тоже важна, но это тоже история в долгую, а вот в этой компании, которую мы наблюдаем,
да,
в основном люди в долгую играть не хотят. Они говорят, вот мы сейчас там...
Все запретим, и
вот,
все.
Ну и потом, конечно, вообще говоря о проблеме абортов, надо помнить о тех последствиях социальных и для здоровья женщин, которые были в 30-е и 40-е годы, когда
аборты были запрещены,
да, при Сталине. Это, в общем, исковерканные судьбы, тела, извините за грубость, да, и смерти, в общем...
Материнские вот, смертности,
да,
смерть женская, да.
Она выросла высокая тогда, и, в общем, вот это здоровье, в том числе, кстати, здоровье поколения, которое потом родилось и выросло в послевоенное, первое послевоенное поколение, у него там тоже были с этим связаны проблемы. В общем, принимая решение о, значит, ограничениях, да, связанных с абортами, принимая решение по там вообще позиционированию женщины, ее, так сказать, там роли в обществе, надо тысячу раз думать над каждым решением, имея в виду, что в 30-е и 40-е годы опыт был.
К чему это привело?
Опыт был в, так сказать, тоталитарной стране, да, и опыт был неблагоприятный. Никто, значит, ну, скажем так, женщины, которые хотели сделать аборт, шли делать это в нелегальных условиях. И это привело к трагическим для них последствиям, возможно, и для нации в целом. Не нужно создавать травматический опыт там, где можно его просто избежать элементарно.
7373948, телефон прямого эфира. Так, женщине надо дать выбор, либо рожать, либо ходить на работу. Если государство будет платить 50 тысяч, женщина выберет рожать, чем ходить на работу. Написал мужчина.
Ну, всё, давайте всё дадим ей этот выбор равно. И посмотрим, так сказать, что она... Нет, ну, женщины молодые, хотят реализоваться. Ну, что говорить?
Ничего там плохого
нет. А даже
нет.
Те, которые не хотят реализоваться, они хотят, извините, погулять. Да? И это тоже не возбраняется, во всем мире есть. Вот.
Но это же про формирование. Опять же, мы с вами возвращаемся к повестке и к формированию каких-то вот ценностных ориентиров в стране. Вот берется самое...
Нет, ценностные ориентиры, безусловно, нужно формировать. Нужно ориентировать на рождение детей. Нужно говорить о том... Но это... Нужно говорить о том, что нормальная семья – это, так сказать, это здоровая, абсолютно, так сказать, разумная история, будущее твое, ну, да. Да, но это все-таки, скажем, разъяснительная кампания или цикл разъяснительных кампаний. Это длительная такая серьезная работа.
А почему у нас в длительную не хотят, а вот только в короткую?
Нет, в длительную хотят тоже и много чего делают. Тот же материнский капитал, те же решения там связанные с помощью семьям с детьми. Вспомните Владимир Путин, вот когда выступал с посланием Федеральному собранию, в своих, угу, значит, предвыборных каких-то обещаниях, он много чего в этой связи, ну, да, предлагал, и это реально и правительство, и власть реализовывало. Другое дело, достаточно ли это? Угу. Достаточно ли этого, да? Другое дело, так сказать, насколько нужно, чтобы эта политика была более там продолжительной. Я, например, считаю, что какие-то льготные программы, допустим, в сфере ипотеки, они очень востребованы. Другое дело, здесь тоже нужно считать. Ты даешь льготы по ипотеке, а потом, значит, цены растут на жилье. Ну, да. Здесь же связь прямая. И Центробанк тоже в этом смысле можно понять. Но это я к примеру.
Я понимаю.
Таких мер много, о них нужно думать, системных, долгосрочных мер. Но при этом увещевания, грубо говоря, да, то есть разъяснения, они должны быть тоже. И вот этот расчет, который у кого-то, я думаю, возник, угу, что увещеваниями можно заменить, так сказать, реальную политику, реальные гарантии. В обществе, которое проникнуто ценностями потребления, чего уж там говорить, да, которое там ориентировано на вполне определенные там карьерные и так далее истории.
А про что дугинизм?
Что-то довольно наивно.
Вот наш слушатель спрашивает, а про что дугинизм тогда?
Ну,
на это ориентируется,
мне кажется,
или
он,
нет?
Он такой, наверное, фантазер Дугин. Он,
да? Да?
Ну, конечно, он говорит, вот недавний его этот пост.
Расселять города.
Он такой, это такой, знаете, такие красивые виньетки. Он вот как азиатский какой-то арабский поэт, он плетет какие-то узоры, что вот, значит, я вольно пересказываю,
ну, да,
каменные джунгли, значит, в них ничего не может родиться, кроме порока. А вот, значит, если... Молодые семьи поедут, значит, в поле. Если у них будет там земля, это я даже свои еще? Уже, свои арабские, значит, свою арабскую вязь складываю. Если у них будет и земля, и мед, и соль, и жизнь, то тогда, так сказать, они захотят, там, я не знаю...
Много рожать.
Жить, рожать, там, ну, это все, ну, что, это может быть, так сказать, где найти эту землю, да как уговорить людей, которые живут в комфорте, там, пусть даже в небольших квартирах, но в комфорте, и намного, кстати, большим, чем в советские времена.
Ну, да.
Вот, живут в комфорте, живут, так сказать, нормально, там, питаются с нормальными там другими какими-то жизнями, ну, ненормальными в этой повестке, в этой системе координат живут, да, им говорят, ты знаешь что, переселяйся, ты по факту, о чем речь пойдет?
Переселяйся, вот целину поднимай.
Да, в чисто поле там, значит, да не просто переселяйся, ты, значит, занимайся коммуникацией, подводи к своему участку, да и знаешь что, и рожай сразу, потому что...
А электричество мы себе вырубим.
Да, электричество нет, но электричество мы тебе подведем, допустим, к участку, к границе участка. А если ты не мужик, что ли, давай, строй там.
Ну что вы разрушаете такие, ну, такие картинки?
Нет, я начал-то с виньеток и с арабской вязи. Просто о чем речь реально-то пойдет? Вот, поэтому, конечно... Мы молодежь и, так сказать...
Короче говоря, ничего серьезного. Просто да, когда иностранные...
Они слушают Дугина, безусловно, они слушают различных спикеров, а действуют, исходя из своих экономических и жизненных интересов. Mm-hmm. И власть, когда она планирует какие-то свои действия, связанные с выплатами, с материнским капиталом, с влиянием на жизненные стратегии людей, она должна исходить, что люди рациональны, во-первых, и... значит, имеют вполне конкретные жизненные интересы, во-вторых. И увещеваниями, ну, кстати, да, увещеваниями их модель поведения, тем более в в такой ответственной, в таком ответственном аспекте, как день рождения, в общем, не изменить.
Есть еще история, это из Самары, потому что тоже все трубят, районный суд Самары решил там рассмотреть материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего представителя правительства Самарской области и в Рио министра строительства. И, соответственно, тут многие политологи как раз обратили внимание на самарский кейс, говоря, что, в общем, ну, то ли это уже про будущие губернаторские какие-то выборы, то ли это про то, что перед выборами начинаются опять публичные посадки, там, не знаю, коррупционеров или еще чего-то. То есть какая-то сезонность наблюдается, ну, в этом.
Посадок еще нет, там конкретный, как вы справедливо заметили, конкретный кейс, связанный с строительством одной станции метро.
Да.
И на самом деле те там претензии правоохранительных органов, в том числе в суде, которые сейчас высказываются, они связаны именно с этой...
С мошенничеством.
С этой... Нет, там превышение полномочий. Там ни взятки, ни мошенничество, ничего такого. Вот, значит, насколько там вот, значит, адекватными были те решения, которые предпринял бывший уже теперь глава правительства Самарского Кудряшов, ну, это, видимо, вот... Следствие, суд должны разобраться. Надо сказать, Азаров, он давний и пользующийся реальным доверием, серьезной политической биографией губернатора. Он-то как раз и правительство региона, они заявили о том, что будут всячески содействовать и следствию. И потом там же важный момент, Азаров заявлял о том, что подвешивает деятельность вот этого самарского правительства. Почему там были в Рио? Там говорили о том, что он якобы кого-то не согласовал, Азаров. Ничего подобного. Он говорил, что март, реперная точка март, и после будут приниматься решения. Вот он говорил, это он говорил публично и до всех этих историй. Вот, так что посмотрим. В любом случае, пока ситуация не позволяет говорить, что там нужна какая-то декриминализация или там что-то аналогичное там Ставрополю, вспомним, там Владимирова тоже там трясли постоянно, кстати, он до сих пор работает, вот, или там Оренбургу, и тоже Паслер до сих пор, между прочим, работает. Так вот, ничего там подобного нет, там достаточно локальная эта история, связанная с метро. Это я к тому, что к вопросу о телеграм-каналах. Речь идет о превышении полномочий, не о взятке, не о там какой-то истории, так сказать, откровенно криминальной.
Нет,
вот, превышение полномочий, безусловно, тоже должно быть расследовано, вне сомнения, что это там за подрядчики, которым деньги были переведены.
Ну, просто интересно,
какая это... там вообще история, что...
Как подобного рода, ну, скажем так, дела рассматриваются именно внутри, ну, вот, как бы, хорошо, кадрового резерва или еще что-то, потому что, ну, есть такое, понятно, что две теории, что на каждого чиновника есть две папочки, и с одной стороны, там, как бы, папочка для публичного пользования, папочка для служебного пользования. И если где-то нарушаются какие-то договоренности, ну, то тогда я не про оправдание.
Знаете, по поводу кадрового резерва, вот, кстати, Кудряшов,
да,
который, значит,
да,
чтобы мера пресечения там решается сейчас, я так понимаю, прямо во время нашего разговора.
Да.
Вот, Кудряшов и несколько других членов, они же были в кадровом резерве, 6 человек, причем высшей его части.
Вот об этом
это,
речь, понимаете?
И они эффективно работали долгие годы. Ну, посмотрим. Здесь надо, так сказать, чтобы были все обстоятельства выслушаны. Тут тоже вот к вопросу о телеграм-каналах, да. Когда читаешь телеграм-каналы, думаешь, что это вообще худшие преступники, которые могут быть. Когда смотришь, так сказать, реально там нормальную прессу, скажем так, понимаешь, что... Хотя бы прессу, я сейчас даже не говорю про какие-то другие обстоятельства. Понимаешь, что там речь идет о превышении полномочий.
Нет,
это преступление, которое может быть... Или там... Про нарушение, которое может быть вменено практически любому чиновнику.
Я говорю скорее про то, что, помните, когда было много случаев там посадки по коррупционным делам,
да,
губернаторов, тогда и возникало, да, что возникла необходимость в чистке губернаторского корпуса, потому что там все погрязли в коррупции, должны прийти какие-то новые технократы, которые будут свободны от коррупции, у которых будет прививка от коррупции, и, соответственно, должны быть люди, которые, идя на какие-то должности, понимают, что у них есть некие гарантии, что их потом не посадят, например, если они не будут...
Нет, ну, действительно, губернатор стал должностью расстрелян, но я так понимаю, кстати, по Самарской области там даже вопроса не стоит о том, что губернатор может как-то быть привлечен к этому делу. Так что здесь дело не об этом. Но вообще губернатор действительно сегодня должность расстрелянная, и... но, с другой стороны, как это дать губернатору, что индульгенцию? Так не может быть. Если человек нарушил, сказать, закон, но он должен
отвечать. А раньше не было индульгенции? Вот, ровно про эти
чистки? И раньше не было, просто аресты, скажем, губернаторов там в нулевые.
Да, я намного, с этим ровно сравниваю.
Намного реже были. Но еще раз подчеркну, это не тема Самарской области, здесь вполне, так сказать, она описываема и сегментарно такая, так сказать, история. И там, как говорят, вот к тому пришли, к сему пришли. Там же, я так понимаю, обыски и интерес правоохранительных органов связан именно вот с этим конкретным делом по строительству метро, станции
метро. Да.
Это не какая-то глобальная коррупционная там сеть, взаимосвязь и так далее. Вот, так что посмотрим, как дело будет развиваться. Но в любом случае региональные власти, они не раз и тот же Азаров дали понять, что там сотрудничают со следствием, готовы там, значит, оказывать содействие. И тут есть еще один аспект. Конечно, там идет битва, война информационная, там аппаратная против
вот
Азарова.
Я и говорю про две папочки.
Да.
На каждого.
Да, и вот эта война, в этой войне есть люди, которые выступают в роли таранов. Да, такие активные, публичные политики, они почти во всех регионах есть. И они рассчитывают, что вот эта, значит, битва, то, что они там вбрасывают компромат, каким-то еще грубостями занимаются, что это принесет им там желанный пост. Например, пост губернатора этого региона. Ни разу такого не было.
Не было?
Никогда.
А как
вот
же?
Кто, значит, еще раз подчеркну, выступает в качестве тарана против там действующей власти, пусть даже на региональном уровне, никто никогда не получал этого поста. Почему? Потому что если такое сделать один раз, то такие игры будут везде. То есть против губернаторов будет каждый день, значит...
А кто-то говорит, это настоящая, как это называется?
Политика?
Настоящая реал-политик, да. Это реал-политик.
Нет,
такой.
Если сбор компромата и его обнародование – это реал-политик, то это очень сомнительный реал-политик. Реал-политик – это... Формирование представления о том, чего хотят люди, и, значит, исполнение общественного запроса. Вот это реальная политика.
Да?
Мне так кажется, да.
Но в этом отношении можно как раз привести пример, мне кажется, губернатора Белгородской области, который оказался, в общем, на передовой фактически, как у него там,
ну, он,
какая работа
он
с
общественностью. Он много, действительно, глотков, много делает, ну, скажем так, много реагирует на то, что происходит в прифронтовой, так скажем, зоне. Вот. Ну, единственное, мне кажется, несколько экзальтированно он действует иногда.
Ему эмоционально.
Нерв, да, не хватает. Но, с другой стороны,
сложная.
Да, каждый из нас там оказавшись, не знаю, как бы себя повел, тут трудно предсказать.
Слушатель спрашивает, есть ли понимание, как будет формироваться кадровый резерв для работы на новых территориях?
Ну,
сложная тема, согласна.
Тема сложная, очень специфическая, но люди там работают и, так сказать, регулярно обновляются, и там вот эта логика такой вахты, да, существует.
То и есть, там они проходят проверку,
проходишь,
мне кажется, как раз.
Да, некое такое, да, проходишь, так сказать, назначение осуществляется, показываешь, что, так сказать, адекватен. Вот, но... Я не думаю, что это такая уж, ну, что это негативная практика. Это действительно позитивный опыт, потому что там нужно и быстро принимать решения, и эффективно действовать, и жесткость определенная нужна. Я думаю, что это хорошая проверка на вшивость. Но, к сожалению, как часто в вахтовой политике, как часто в вахтовых, значит, карьерах многое ускользает. То есть востребованы вот люди жесткие, быстро принимающие решения, такие, так сказать, вырубленные, не знаю, топором, да, или там, не знаю, каменотесом из камня, вот. Но вот диалоговые способности, способности влияния, способности там экспертные оценивать какие-то, допустим, проекты экономические, вот это ускользает. То есть, ну, все надо понимать, что там формируются определенные компетенции для определенных целей, и вот на определенные задачи этих людей бросать.
Дмитрий Орлов был с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо вам.
Далее у нас информационный выпуск, потом Юрий Буткин. До завтра, с вами прощаюсь, всем хорошего вечера.